Я вас всех хочу, дорогие братья и сестры, приветствовать этим замечательным пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Пожалуйста, занимайте ваши места. Обращаясь к своим ученикам во время Нагорной проповеди, Иисус Христос сказал им слова, которые говорили о том, какими они должны быть в глазах этого мира, кем они должны быть для людей, окружающих их. Эти слова точно так же относятся и к нам с вами, как к ученикам Иисуса Христа. Евангелие Матфея, 5 глава, 16 стих. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Апостол Павел об этом же напоминает в своем послании к Ефесянам, 2 глава, 10 стих, говорится следующее. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, мы созданы для того, чтобы совершать добрые дела. И когда мы их будем совершать, делать так, чтобы люди, видя это, прославляли Бога. Другими словами говоря, Христос призывает нас, чтобы мы проповедовали о Нем не только словом, когда мы провозглашаем добрую весть, евангельскую весть, но чтобы мы нашей жизнью поступали так, чтобы наша жизнь была проповедью. Чтобы мы так относились к людям, так совершали дела, так поступали, чтобы, посмотрев на нас, человек мог сказать: «Слава Богу за этого человека». Конечно же, словами проповедовать проще. Мы можем найти достаточно хорошие, возвышенные слова, которые рассказывают об Иисусе Христе, говорят о Его любви, о спасении, которое Он совершил. Сложнее проповедовать своей жизнью. Один человек сказал так: «Нет сильнее проповеди, чем жизнь по Евангелию». И, наверное, самое неприятное, что может случиться в жизни христианина, когда его слова, его проповедь на словах расходятся с той жизнью, которой он живет. Он говорит доброе, но поступает по-другому. Хочу отметить, что, наверное, самые негативные слова, адресованные в адрес христиан со стороны неверующих людей, когда мы с ними начинали говорить о Христе, я слышал именно как раз в адрес таких христиан. И когда мы говорили, они иногда говорили так: «Да знаю я вас, да был у нас там один или одна, мы работали вместе или по-прежнему работаем. Да вы такие там...» И начинает рассказывать: «Да этот человек, он нас уже замучил разговорами о вере, о Боге, о религии. Он постоянно нас обличает во грехах, он указывает, что мы не так делаем, он там пугает страшным судом там или еще что-то, но при этом сам живет далеко не так, как он говорит. И он достаточно такой в отношении к работе неаккуратный, не последовательный, в какой-то мере ленивый, в каких-то вещах просто лишь бы как делать, и за ним приходится переделывать. Это человек, который достаточно эгоистичен или ищет свои выгоды, и если для него это полезно, то он готов отступить в том числе от тех принципов, о которых он же сам и говорит. И получается, что очень парадоксально, нас он за это обличает, а сам так делает». И понятно, что после такого свидетельства или проповеди жизни очень сложно объяснить таким людям, что вообще-то не все христиане такие. И истинное христианство ничего общего не имеет вот с таким, может быть, двойным поведением человека, когда на словах он очень святой, а в своей жизни или в своих поступках далеко не таков. Христос обличал подобного рода людей в то время, когда Он был на земле. Таковыми были фарисеи, которые говорили достаточно хорошие слова. По сути своей, они даже внешне пытались проявить себя как ревнители закона Божьего. И, в общем-то, имели очень набожный вид, но по своим поступкам они были далеки от этого. И Христос даже сказал так: «Те слова, которые они вам говорят, вы слушайте и поступайте по этим словам, но только не поступайте так, как они делают». И в итоге те люди, которые читают Евангелие, они настолько как бы ассоциировали вот эти два слова «лицемер» и «фарисеи», что они стали словами-синонимами. И поэтому бывает иногда, когда лицемерного человека называют фарисеем. Хотя на самом деле это разные слова, но из-за такого поведения они стали таковыми. Поэтому что нам нужно делать, чтобы мы, проповедуя своей жизнью, не оказались вот такого рода религиозными лицемерами, и действительно проводили жизнь так, чтобы люди могли сказать «Слава Богу за этого человека», а не сказать «Не дай Бог». относительно такого человека. Рассуждая об истинной духовности, апостол Павел написал к церкви в Коринфе. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7-8 стихи. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». В принципе, в Библии мы можем найти очень много примеров из обычной повседневной жизни, которые помогают нам лучше понять законы, духовные законы Царства Божьего. Христос сам, рассказывая притчи, приводил такие примеры, и в частности, он в том числе использовал закваску как пример. Пример того вещества, которое содержит в себе определенные свойства, способные изменить ту среду, в которую помещается. И поэтому в Библии слово «закваска» иногда приводится как позитивный пример, иногда как негативный пример. В частности, когда Христос говорил о действии Царства Божьего внутри нас, Он его тоже сравнивал с закваской. И Он сказал, Царство Божье подобно закваске, которую положили там в три меры муки, и в итоге там сквасилось все тесто. То есть, таким образом, Он показывал, что мы с вами, если мы принимаем Слово Божье, если мы принимаем Христа как Господа Спасителя, то сила Божья начинает действовать в нас, подобно тому, как закваска действует в тесте. И постепенно мы преображаемся, меняемся, и мы обретаем новые качества и свойства, которые отражают действие Царства Божьего уже теперь через нашу жизнь. Равно точно так же Христос использовал пример закваски и в негативном смысле, когда говорил о закваске фарисейской и саддукейской. Вот как раз именно о тех качествах, когда человек хочет быть только лишь внешне набожным, произвести впечатление очень духовного человека, но в жизни совершенно другого. И говорит, берегитесь такой закваски, потому что вы сами станете лицемерами, если посчитаете это нормальным на публику быть одним, а по сути внутри совершенно другим. В данной ситуации, о которой говорит апостол Павел, под закваской здесь написано, имеется в виду именно порок и лукавство. Опять же, если это остается где-то в жизни человека, он допускает грех, он лукавит, лицемерит. Опять же, оставляя это в себе, оно влияет на его жизнь и меняет в худшую сторону. И поэтому он говорит, мы очищены Христом. Оставайтесь таковыми, не допускайте, чтобы эта закваска оставалась или проникала и меняла вас в негативную сторону. И апостол Павел обращает внимание, говорит, Христос, Он наша Пасха. Мы в эти дни по-особенному вспоминаем о жизни Иисуса Христа на этой земле, о Его искупительной смерти, когда Он взял на Себя наказание за наши грехи, за грехи всего человечества перед Богом Отцом и в итоге стал нашей заместительной жертвой. И таким образом Он стал тем, благодаря которому суд Божий проходит мимо нас. Потому что само значение слова «Пасха» или «Песах» на иврите означает «пройти мимо». И для евреев это было очень четко понятно, когда суд Божий проходит мимо не потому, что мы безгрешны, а потому, что Бог простил. Потому что Бог дал возможность, исповедав свои грехи перед Ним, осознав себя таковыми, получить прощение и проявить послушание тому, что Бог сказал. И поэтому Христос стал нашей Пасхой, то есть тем, благодаря которому мы на суд не приходим, но переходим от смерти в жизнь. И если мы пребываем во Христе, мы в итоге не судимы, потому что не на основании собственной праведности, но на основании праведности Христа мы имеем жизнь вечную. И поэтому, говорит, вы таковыми стали, и будем праздновать это. Обычно в нашем языке слово «праздновать» подразумевает какое-то более короткое действие. Ну, скажем, мы празднуем день рождения один раз в году, один день. Ну, иногда, может быть, там на 2-3 дня растянем, приглашая родственников по очереди, особенно если это какой-то юбилейный год в нашей жизни. Ну, может быть, иногда юбилей церкви можем праздновать там в течение недели, там, или, может быть, месяца. Ну, в редких случаях кто-то юбилейный год объявляет и на протяжении всего года празднует. Но все равно это более ограниченное какое-то время. Здесь же имеется в виду не просто разово, ну давайте отпразднуем, мы прощены, все, а дальше обратно вернулись в серые будни. Слово, которое здесь используется, тот глагол стоит в греческом языке в действительном залоге, что, в общем-то, означает постоянное непрекращающееся действие. Конечно, оно может быть не совсем понятно, как это все время праздновать. Но смысл заключается в следующем. быть постоянно в радостном состоянии от того, что Господь совершил наше прощение, и оставаться в этом состоянии. Быть теми, кто ценит то искупление, которое дал Иисус Христос, и продолжает пребывать в нем. И поэтому мы постоянно празднуем то, что мы очищены, прощены Христом, пребывая в общении с Ним и не удаляясь от Него, для того, чтобы в итоге мы были в чистоте и истине, и никакая закваска порока и лукавства не проникла в нашу жизнь. И если даже где-то это появляется, то Писание достаточно конкретно говорит, святой да освящается еще. И через освящение, через обращение ко Христу с просьбой о прощении, мы получаем и Божью благодать, и силу для того, чтобы идти дальше, в том числе, как и прощение. Но мы не должны оставаться в таком состоянии и заботиться о себе. И поэтому, с одной стороны, внешне наши слова, наши дела, которые воспринимаются другими людьми, и которые являются для них, по сути, своей проповедью нашей жизни, они начинаются с нашего внутреннего состояния. Потому что если мы внутри светлы, то тогда мы и снаружи будем светить. Но если внутри нас нету света, то даже как бы мы ни пытались его проявить, та какая-то, может быть, отчасти тьма, которая есть внутри нас, она все равно будет проявляться и пробиваться наружу. Об Иисусе Христе в одном из текстов Священного Писания приведена такая характеристика. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 20 стих. «Трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит». Что означают, в принципе, данные слова? Опять же, они говорят о характере Иисуса Христа в контексте Его отношения к людям. Трость, с одной стороны, в общем-то, ну, такой достаточно был понятный приведен пример. Люди использовали практически тогда постоянно, учитывая, что в отличие от нас, они гораздо больше ходили пешком, чем мы это делаем. И особенно если учесть длительное расстояние, то даже достаточно крепкий физический человек использовал трость для того, чтобы опираться, чтобы где-то можно было перенести часть нагрузки на эту трость, а не на свои ноги. Ну и это облегчало ему, в общем-то, давало возможность в дальнем пути пройти гораздо более дальше. Если трость где-то надломилась, она уже не выполняла свои функции. И более того, опираясь на нее сильно, можно было, в общем-то, ее окончательно сломать, да еще и себя повредить, где-то, может быть, проткнув руку или, в общем-то, упав. И поэтому чаще всего, если трость надломилась, уже и в основном-то не пользовались, либо доламывали, выкидывали, либо просто оставляли в сторону. И Христос хотел этим показать, вот когда идет этот пример о нем, что он даже тогда, когда человек в своем призвании перестал выполнять то, к чему он был призван, и где-то то, что он должен делать, он уже не делает, то есть вместо того, чтобы быть тростью, опорой для кого-то, он уже представляет где-то, скажем, в силу своей надломленности по разным причинам. Может быть, в результате действия какого-то греха, может быть, еще чего-то, уже не представляет ту надежную опору. И в этом случае люди по-разному могут смотреть. А, он уже не делает так, как должен делать. Ну все, давайте доломаем и выбросим его. Но Христос был тот, который помогал восстановиться и вновь соединить в одно целое. Помочь этому надлому соединиться так, чтобы трость можно было использовать. Он не доламывал дальше, но помогал измениться. В этом есть его отношение любви к людям. То же самое касается примера льна курящегося, когда шла речь чаще всего именно о льняной нити, с которой делали в том числе фитиля для ламп, и, соответственно, они использовались для того, чтобы, будучи пропитанным маслом, могли, в общем-то, будучи подожженными, светить. И бывало так, что где-то, может быть, либо качество становилось не очень, либо там осталось совсем немного, она не столько светила, сколько коптила. И в итоге был уже этот вот такой курящийся лен, дымящий, но не светящий. И бывает иногда, когда человек тоже вместо того, чтобы светить, он больше коптит, нежели светит. И тоже можно по-разному поступить. А раз нету света, ну все, давайте выкинем. Или же очистить и помочь вновь этот свет, чтобы проявлялся. И вот опять же в характере Христа было помочь людям. И мы можем видеть, когда мы даже читаем описание его жизни в Евангелиях, как он относился к людям, которых приводили во грехе. Те, которые были действительно надломленными тростями, теми, которые были вот этим коптящим, курящимся льном. И он говорил о том, что им нужно сделать, чтобы восстановиться. Он их не оставлял в таком состоянии. Он говорил, иди, впредь не греши, но помогал измениться и давать силу, чтобы не совершать грех. И вот в этом есть его характер, и он говорит, научитесь от меня, возьмите это в пример. И поэтому, когда мы о ком-то говорим, Мы ведь в первую очередь оцениваем характер человека, описываем его. Поэтому мы даже так и говорим, характеризуем, делаем характеристику данного человека. Определенные черты характера человеку присущи в принципе от рождения, но вместе с тем характер формируется на протяжении практически всей жизни человека. Если он прилагает к этому усилия, либо он останавливается на каком-то из этапов и в итоге свое неправильное отношение к людям оправдывает тем, а что я могу сделать? Ну, характер у меня такой. Ну, вот терпите. Да, вот так произошло. Ну, характер у меня такой. Ну, вот вспылил там, сделал. Ну, вот характер у меня такой. Вот начал что-то делать, не довел до конца. Ну, вот характер у меня такой. Ну, и ничего же не меняется, как было, остается. И вот поэтому одна из причин, почему происходят иногда трудности и бедствия в жизни человека, потому что он не хочет менять свой характер. Я думаю, что вы знаете, что у нас есть такая, скажем, не самая приятная, печальная статистика в нашей стране, что мы занимаем одно из первых мест в Европе по количеству разводов. У нас больше половины браков распадается. И одна из причин основных, которые люди называют, они говорят так, характерами не сошлись. Кто-то не сошелся характерами через месяц после того, как вступили в брак и разводятся через месяц. Но есть и те, которые через 20-30 лет совместной жизни приходят к выводу, что они не сошлись характерами и приходят для того, чтобы расторгнуть брак и найти того, у кого похожий характер или подходящий. При этом желая, чтобы кто-то ради них менял свой характер, но не желая менять свой характер. И характер может быть либо помощником, либо, к сожалению, препятствием в том, чтобы исполнить наше призвание, выстроить правильные отношения в нашей жизни. Каким же должен быть характер христианина, чтобы проповедь нашей жизни была такой, чтобы это побуждало людей славить за нас Бога, а не сторониться христиан, у которых не христианский характер? Но вообще, что такое характер сам по себе? Вот само это слово «характер» пришло к нам с греческого языка, где оно так и звучит по-гречески – «характер», один к одному. По словам «характер» подразумевается определенные качества, свойства, какие-то черты, что-то знаковое, что присуще данному человеку, какие-то определенные его постоянные свойства, которые проявляются в его поведении, в отношении к людям, в реакции на определенные окружающие обстоятельства и даже определяющим его поведение каким-то качеством. Поэтому, когда рассматривают какого-то человека, они, описывая его, как раз записывают характер, который проявляется в чем-то. И естественно, что иногда люди могут смотреть на результат жизни человека, на какие-то достижения, которые у него есть, но это больше относится к таким, скажем, отдаленным потомкам, которые не знают человека, только лишь оценивают, чего он добился. Но современники в первую очередь обращают внимание на характер человека. И даже суперталантливый человек со злобным характером не сможет достигнуть хороших результатов в своей жизни. Более того, несмотря на все его способности, люди где-то будут сторониться такого человека и не сильно хотеть иметь с ним общение, несмотря на все его способности. Если говорить о характере, можно сказать так, что это с одной стороны в том числе правильная уравновешенность и нашего внутреннего, и нашего внешнего мира. Умение правильно реагировать на окружающие обстоятельства и, соответственно, проявлять себя. Если говорить в целом о характере, надо сказать так, что он, конечно же, в первую очередь проявляется через какие-то действия или отношения. И вот поэтому, когда мы говорим в том числе о том, что мы должны проповедовать нашей жизнью, о чем призывает Писание, это и есть, как проявляется наш характер в тех или иных действиях. Можно выделить 5 таких основных групп, где проявляется наш характер или черты нашего характера. Ну, во-первых, это отношение человека к Богу, отношение его с Богом. Потому что это самое важное отношение в жизни человека. Они определяют не только его жизнь на этой земле, они определяют его жизнь в будущем, они определяют его вечную жизнь. И, соответственно, человек не нашел правильных отношений с Богом, не имел мира с ним, не стал частью Царства Божьего здесь при жизни, то уже дальше потом, когда его жизнь здесь закончится, нельзя будет что-то изменить. Или... И когда мы говорим о хороших чертах характера в сфере взаимоотношений с Богом, мы можем отметить, что такому характеру человека присущи такие качества, как доверие Богу, стремление исполнить Его волю, это желание подчиниться Ему и осознание своей зависимости от Бога, Ну и плохая черта характера в противоположность будет показывать, что человек относится безразлично по отношению к Богу, к своим каким-то духовным качествам. Человек, который имеет поверхностные отношения, который лишь формально религиозен, может быть, где-то этим успокаивая свою совесть. Или даже иногда человек имеет просто-напросто неверие или недоверие по отношению к Богу. Во-вторых, наш характер, конечно же, проявляется в отношении к людям. Это то, на что обращается больше всего внимание. Это отношение к нашей семье, это отношение к коллективу, где мы находимся, к братьям, сестрам в церкви и в целом к обществу, среди которого мы живем. И понятно, что в этом случае, когда мы пытаемся описать характер человека в отношениях между людьми, мы отмечаем положительные черты характера, как, например, общительность, чуткость, отзывчивость, уважительность, ну или противоположные черты характера, когда человек черствый, грубый, где-то презрительный по отношению к другим людям. В-третьих, это отношение человека к труду, как он выполняет ту работу, которую он совершает. И здесь иногда люди делают различия. Ну вот если в церкви служение – это одно, работа – это совершенно другое. Здесь для Господа, а там неизвестно для кого. И поэтому там можно делать как получается, а уже для Господа хорошо. Но если у человека такое двойственное отношение, я вам скажу, что даже если он где-то пытается для Господа делать хорошо, через какое-то время он все равно делает как обычно, потому что это общая привычка, общее проявление характера его жизни. И поэтому и там не делать не очень, и в служении он такой же самый. А Писание нам очень четко говорит, что если даже мы делаем для кого-то, мы должны делать как для Господа, вне зависимости от того, что мы делаем и в какой сфере мы делаем. Вот в этом как раз и проявляется то, о чем мы уже с вами говорили. Люди видят добрые дела, даже как мы работу совершаем. Могут сказать, ну слава Богу за этого человека. Служение – это одна сторона, да. Но даже в повседневной жизни человек выполняет какую-то работу, не знаю, там заказ какой-то выполняет. И люди тоже оценивают. Если он хорошо делает работу, что обычно происходит? Его еще и другим рекомендуют. И когда он многим там помог, хорошо сделал, так как нужно, говорят, ну слава Богу за этого человека, это хороший мастер. Или же есть другие мастера, в кавычках, о которых говорят, не дай Бог, чтобы он нам попался. И вряд ли для такого верующего прославят Отца Небесного в силу его отношений, действий, поступков. Но такой человек и в служении где-то периодически таким же становится, проявляя небрежность. Поэтому хорошие черты характера, когда человек трудолюбивый, когда он добросовестный, когда он ответственный в той работе, которую он совершает, когда он делает это не поверхностно, даже проявляет усердие, чтобы сделать хорошо, добиваясь совершенства в том, что он делает. Ну и плохая черта характера, когда человек безответственный, пассивный, недобросовестный, который делает все просто лишь бы сделать, не задумываясь о качестве проделанной работы. В-четвертых, характер проявляется в отношении человека к самому себе. Может быть, мы как-то меньше на это обращаем внимание для того, чтобы, ну, все-таки как-то, может быть, там свою значимость не поднять. Но на самом деле Библия обращает внимание на то, как мы должны к себе относиться в том числе. Потому что кем мы сами себя для себя считаем, тоже влияет на то, как мы относимся к другим людям. Если у нас слишком завышенная самооценка, мы, соответственно, будем требовать и соответствующего повышенного отношения к нам. Либо наоборот бывает, когда человек имеет заниженную самооценку, и ему кажется, в этом и есть проявление, может быть, истинного смирения, он тоже может себя вести соответствующим образом. Даже имея хорошие какие-то способности, таланты, он бы говорит, да нет, да я не могу, да я самый нижайший и так далее. И в итоге ничего не делает, но успокаивая себя тем, что он проявил должное смирение. И поэтому Библия говорит, когда мы правильно к себе относимся, мы будем и правильно поступать. С одной стороны, Библия говорит о том, что мы должны быть самокритичны, но самокритика не означает самоуничижение. Это умение правильно оценить себя. И Библия говорит, с одной стороны, мы себя духовно оцениваем, верили ли мы. Мы оцениваем те способности, таланты, которые дал нам Господь. И если они у нас есть, то мы должны быть теми людьми, которые их используют. И поэтому, если нам предлагают где-то какую-то сферу, где мы можем этот талант проявить, мы должны сказать, да, хорошо, я сделаю, у меня есть в этом способность, навыки, знания, умения. И это нормально, это не есть вопрос гордости, это вопрос понимания того, что у меня есть к этому способность и призвание, и я хочу это использовать, тот талант, который Господь мне дал, чтобы сделать определенную работу. И равно как и наоборот, если у меня нет в этой сфере способностей и призвания, вот в этом случае, когда я говорю, да не, конечно, я сделаю, да я все могу, да я на все руки мастер, я любую работу могу сделать. Ну, знаете, как никто из нас не является настолько хорошего рода специалистом, что может все делать абсолютно. Ну, в принципе, как правило, только Бог является специалистом во всем, но Он всемогущий и вездесущий. Мы, как люди, ограничены. Если мы хотим в чем-то совершенствоваться, то это, как правило, более специфичная узкая область, а не обо всем все. Знаете, вот когда человек, например, скажем, у меня был такой случай, когда в теологический институт один пришел, говорит, я бы хотел преподавать у вас. Я говорю, ну хорошо, а какие предметы вы преподаете, в чем вы специализируетесь? Он говорит, любые. Любой предмет, какой не скажете, я могу преподавать. Ну, спасибо большое, но это не тот уровень, который мы ожидаем. Поэтому вот в жизни, оценивая себя, какие мы, если мы не специалисты, мы должны сказать честно, нет, это не мое призвание, не мой талант, не моя способность. И поэтому хорошее отношение к себе в плане нашего характера, это в том числе умение правильно заботиться о своей чести. Это хорошая черта характера, когда у человека есть чувство собственного достоинства, и он заботится о своей репутации и переживает, чтобы эта репутация не была запятнанной. Репутация как христианина, как человека, который является учеником Иисуса Христа, не так просто бывает, чтобы была хорошая репутация, надо время на это потратить, правда же? И так бывает легко ее разрушить. И поэтому правильно заботиться об этом. Хорошая черта характера, когда человек проявляет скромность, когда у него нет завышенного самомнения. Ну и, соответственно, плохие черты характера, когда человек эгоцентричный, когда он эгоистичный, когда он заносчивый, тщеславный, чрезмерно обидчивый и так далее. И в-пятых, наш характер проявляется в наших отношениях к вещам или к имуществу, которое у нас есть. Есть люди, которые бережные и аккуратные. Есть люди, которые неряшливые, да, которые абы как обращаются с какими-то вещами. Я думаю, вам самим приходилось сталкиваться, где-то кого-то посещая, видеть, как у них дома порядок, с одной крайности в другую бывает. Вот, но мы можем отметить, у кого-то есть порядок, а у кого-то, не знаю, как сказать, хаос. Да? А вот, или же по отношению к вещам, да, люди иногда у нас что-то могут взять, не знаю, как сказать правильно, в аренду или одолжить. И, наверное, у вас есть список людей, которым вы даете, потому что знаете, что они вам вернут в хорошем состоянии, проблем не будет, и вернут вовремя. И есть список тех людей, которым вы ничего не даете, потому что знаете, что им отдать, это как выкинуть. Потому что либо не вернут вообще, либо вернут в таком состоянии, что все равно можно выкинуть. Вот у меня есть достаточно большая библиотека. В принципе, сейчас люди все меньше и меньше читают книги. К сожалению, даже электронные меньше читают. Вот. Но у меня есть тоже список людей, которым я книги свои читать не даю. Не потому, что я злой, просто потому, что они не умеют ими пользоваться. А вот, и после них уже практически сложно другим пользоваться. Знаете, вот кому ты даешь книгу, они возвращают. Она в обложке, она в таком состоянии, как будто бы она еще стала лучше, чем я отдавал. И поэтому таким и хочется давать, я даже сам предлагаю, слушай, вот есть еще хорошая книга, давай я тебе дам почитать, и ты знаешь, что человек ее вернет. И есть те, которым вот я дал как-то одному почитать, он мне ее вернул, она подчерканная вся, там какая-то фраза не понравилась, он мне взял в моей книге, ее зачеркнул. Вырвал страниц пару, потом вложил их обратно, чай пил, я так понял точно, потому что на пару страницах были отпечатки от кружки с чаем или с кофе, не знаю, там, что он там пил, но круг коричневый был. И вот потом, когда человек говорит, слушай, дай мне книгу почитать, нет. И даже не проси, научись сначала аккуратно относиться к вещам. Но это проявляется во всем, не только вот в книгах или в чем-то еще. Он будет во всем так. Он будет также относиться к церковному имуществу. Он будет точно так же себя вести, когда он будет здесь сидеть, где-то на кресле, или что-то еще другое делать. Вот это особенность характера человека. И поэтому Писание говорит о том, что мы должны заботиться о том, чтобы наш характер был правильным. Так, чтобы это было действительно свидетельство нашей жизни для окружающих. И поэтому иногда бывает, когда человек не видит ответа на свои молитвы, не потому, что Бог не отвечает, а потому, что его характер не дает возможности, чтобы то, что Бог хочет сделать, реализовалось в его жизни. Бог всемогущий, но Он дал человеку свободу воли. И если человек в своем поведении или в своей свободе воли так поступает, что не дает места, чтобы Бог действовал, и хочет делать по-своему, то неудивительно, когда не приходят те ответы на молитвы, которые бы ему хотелось, и то, что Бог мог бы сделать через него в его служении, не делается, потому что характер препятствует этому. И иногда человек говорит, ну а что я мог сделать? Ну, наверное, такова Божья воля в моей жизни. На самом деле это не Божья воля в жизни, а на самом деле это проблема собственного характера и нежелание над ним работать. Что касается формирования нашего характера, потому что, с одной стороны, мы говорим о том, каким он должен быть, но, с другой стороны, как сделать его таковым. И, как мы уже сказали, кто-то отмечает, что его нельзя поменять, на самом деле можно. Иногда просто человек путает темперамент с характером. Темперамент – это особенности эмоциональной возбудимости человека, и они действительно нам даны от рождения, и даже сложно сказать, откуда и почему именно те или иные нам присущи, но, тем не менее, это то, что остается с нами всю жизнь. И поэтому в этой ситуации, получается, мы это не можем поменять точно так же, как, скажем, кто-то родился с карими глазами, у кого-то они зеленые, у кого-то темперамент флегматика, у кого-то меланхолика, у кого-то холерика. И учитывая наш темперамент, нам иногда бывает что-то проще в себе развить, а что-то сложнее. Ну, вот, скажем, с темпераментом холерика очень легко быть решительным, общительным. Ну, скажем, апостол Петр, мне кажется, у него был темперамент холерика, точно. Потому что он был очень быстрый. Вот, он иногда даже поспешал принять решение, прежде чем подумать о нем. Когда Христос говорил там, вы меня оставите. Господи, они могут, да, но не я. Но в итоге он был тот, который, в принципе, трижды отрекся от Христа. Когда Христос шел по воде во время бури, он был одним из тех, кто кричал, призрак, призрак идет. Вот Христос говорит, это я, не бойтесь. Именно Петр кричал, да ну не может быть, если это ты, позволь мне идти. Ну иди, все, пошагал. Потом вспомнил, как я иду. Вот задумался, начал тонуть, Господи, спаси меня. И много таких было событий в его жизни. Но опять же, Господь его учил, и он смог выработать в себе правильный характер так, что в итоге его Господь поставил, говорит, пасти церковь мою, пасти овец моих. Поэтому понятно, что с темпераментом холерика гораздо сложнее выработать такую черту характера, как терпение, не говоря уже долготерпение. Ну, скажем, флегматику в этом плане намного проще. Он флегматичный, иногда мы думаем, какой терпеливый человек. А на самом деле он просто флегматик. Ему все равно, то есть он не задумывается сильно, это его не настолько волнует. Опять же, особенность, да, ему легко быть терпеливым, но ему уже сложнее быть, скажем, общительным, может быть. И точно так же с любой чертой характера можно поработать в зависимости от того, наш темперамент, ну, усложнит или упростит нам работу. Но мы можем формировать. И Писание говорит, что он начинает формироваться практически с рождения. И родители, в первую очередь, те, кто оказывает огромнейшее влияние на формирование характера своего ребенка. Вот почему Бог когда-то сказал израильскому народу. Книга Второзакония, 6 глава, 6-7 стихи. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». То есть не просто даже говори, но внушай, вкладывай, где-то обуздывай характер, чтобы ребенок не вырос капризным и не остался таким взрослым. Помоги ему сформировать правильный характер в любом месте, вставая, ложась, дома, на дороге. Это процесс обучения. Когда мы рассматриваем Священное Писание, мы видим, что характер в первую очередь формируется через взаимоотношения, и через взаимоотношения же он и проявляется, и является свидетельством, проповедью нашей жизни. Есть несколько уровней, на которых формируется наш характер. Это отношение человека с Богом, отношение человека с тем, кто является для него наставником, и отношения с теми, кто просто рядом с ним. Если говорить об отношениях с Богом, опять же, это самое наиважнейшее отношение, и без отношений с Богом невозможно сформировать правильный характер. Иисус сказал следующие слова. Евангелие Матфея, 11 глава, 29-30 стихи. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Опять же, Христос приводит примеры из повседневной жизни. Он говорит, вы хотите иметь покой для ваших душ? Покой тогда, когда у нас правильный характер. Так научитесь от меня, потому что я кроткий и смиренный сердцем. А что нужно сделать, чтобы от меня научиться? Есть определенная активная сторона и ваша. И он говорит, возьмите иго и возьмите бремя. Что, опять же, это означает? Иго – это ярмо или хомут. Ну, если лошадь, то хомут одевали. Вот, если вол, там ярмо. Но в любом случае, это было устройство, которое использовали для того, чтобы ограничить деятельность этого животного, какие-то рамки его поставить и через это управлять им. Вот, например, когда римляне оккупировали территорию древнего Израиля, они практически на каждые ворота на входе в город с внешней стороны повесили ярмо, чтобы напомнить, что теперь вы не свободны. Мы управляем вами, вы наши рабы, вы должны подчиняться и делать то, что мы вам говорим. Вот когда на вола натягивали ярмо, он же не мог, куда он хотел двигаться, были определенные ограничения, рамки, которые, в общем-то, на его наложили. Плюс к этому ярму, там, или к хомуту, как у лошади, были определенные устройства прикрепляемые, через которые можно было управлять этой лошадью влево-вправо, там, запрягать, чтобы она могла груз тащить и тому подобное. Когда мы говорим об этом примере, Христос это привел, чтобы показать принцип формирования характера через отношение каким образом? Когда мы берем на себя иго, то есть ограничения, которые Господь на нас накладывает. Видите, когда мы говорим о десяти заповедях и заповедях Ветхого Завета, говорим ли мы о заповедях Иисуса Христа, они имеют две составляющие. С одной стороны, это те запреты, которые Бог налагает в нашей жизни, ограничивая в какой-то мере нашу свободу, но ограничивая не ради того, чтобы просто ограничить, а для того, чтобы уберечь нас от того, что может причинить нам вред и зло. Скажем, как на стройке, когда делают котлован, они обычно эту территорию ограничивают забором, правда же? А мы привыкли через этот пустырь постоянно ходить напрямик. А тут раз, все, уже не можем. Ограничение. Но это ограничение ради нашего блага. Не было бы забора, можно было бы упасть в этот котлован и в итоге, в общем-то, повредить свое здоровье или вообще умереть. И поэтому ограничения спасают от того, что представляет опасность. И поэтому в Библии есть ряд вот таких запретов, ограничений, которые мы должны учесть и подчинить себя им. Но это наша задача. Возьмите. Мы можем, я уже не буду перечислять эти списки, но они есть, например, сказано, вот поступающий так-то, и там идет перечень, Царство Божьего не наследует. Если вы вот это будете делать, не сможете войти в Царство Небесное. Какие-то еще определенные моменты. Если будете так поступать, вот так будут люди с вами поступать. Сделав вот это, неудивительно, что вот это произойдет. И поэтому Библия говорит, не поступай вот так, не делай. И Христос сказал и поставил ограничения, но ради нашего блага. Потому что, нарушив это ограничение, мы оказываемся в опасности духовной угрозы, влияния греха, зла в нашей жизни. И если мы себя подчиняем, вырабатывая в себе повиновение, мы уберегаем себя от зла. И Писание говорит, упражняй себя в благочестии, то есть в правильных поступках. И если мы приучаем себя к этому, может быть, не сразу все легко, но получив от Бога помощь и силу, нам становится это делать все легче и легче. И в итоге мы приобретаем привычку поступать благочестиво. Знаете, вот в любых вещах, если мы делаем это постоянно, мы делать начинаем это чуть ли не как на автомате, да, то есть автоматически, по привычке. Почему бы не развить себе хорошую привычку поступать благочестиво? Так, чтобы даже, может быть, где-то не задумавшись, что-то произошло, а мы и поступили в соответствии с Писанием. Потому что это стало частью нашей жизни настолько, что мы уже не можем поступить по-другому. И вторая сторона вот этого ярма или иго, вот, это то, что через него можно было управлять, направляя там влево, вправо, куда идти, куда двигаться. И поэтому, кроме запретов, Божий закон, заповеди Иисуса Христа, они предписывают то, что мы должны делать, побуждая к определенным поступкам. Поступайте так, делайте так, благословляйте, не проклинайте, оказывайте помощь даже врагам своим, заботьтесь, проявляйте дела милосердия, собирайтесь вместе, назидайте, наставляйте друг друга и так далее, и так далее. И опять же Господь направляет, говорит, вот туда иди, двигайся в этом направлении, для того, чтобы мы достигли Царства Божьего. Вторая часть – это бремя, то есть возложенное служение или груз. Вот в случае с животными – это груз, который они должны были перетаскивать. То есть то, что их обременяло, не давало им налегке двигаться. Но вы знаете, оно давало возможность животному, таская эти грузы, становиться сильнее. Вот какое, там, не знаю, какой из волов был сильнее? Тот, который только лишь ел траву, пасся, смотрел на окружающую природу, на то, как поют птички, и больше ничего не делал. Или тот, который таскал плуг за собой, там, телегу или еще что-то. Тот, который трудился. Потому что через труд он выработал и стойкость, и определенное, в общем-то, усилие прилагая. Он, в общем-то, стал более выносливым, мышцы нарастил. И в случае чего ему гораздо проще преодолевать трудности, чем вот этому, который только ел и больше ничего не делал. С другой стороны, смотрите, когда он перетаскивал что-то, он еще и получал вознаграждение. Перетащил, вот тебе яблоко там или морковка, или не знаю, что он там еще, чем его угощали. И некоторые животные уже, знаете, настолько привыкли, понимая вознаграждение, хочу, но для этого надо сделать работу. И он, выходя слева, уже сам шел, чтобы его запрягали. Становился и ждал, давайте запрягайте, я готов тащить, чтобы получить награду. Была мотивация. Вот и опять же, если вернуться к примеру христианской жизни, наш характер формируется в том числе, когда мы подчиняем себе служению, когда мы не остаемся праздными. Многие проблемы или даже грехи в жизни человека бывают просто потому, что ему нечем заняться. Он не знает, куда себя применить, и в итоге попадает в какое-то обольщение, искушение или еще что-то. И в этой ситуации получается, когда человек занят в труде, иногда даже просто в силу ограниченности времени ему некогда заниматься чем-то нехорошим. Более того, труд всегда мотивирует к тому, чтобы сделать хорошо. Ведь если мы что-то делаем, служа Господу, но мы хотим сделать не так, чтобы Господь сказал, как же ты так делал дело Господне небрежно. Мы хотим услышать похвалу от Господа. И в этом случае это мотивирует нас и просить у Него силы, и мудрости, и в том числе прилагать усилия, чтобы действительно получить похвалу от Господа. И более того, мы еще и награду от Господа получим. И поэтому вот в этом случае это формирует наш характер, помогая нам быть трудолюбивыми, усердными, неповерхностными, аккуратными, ответственными, терпеливыми. Второе – отношение с наставниками. Первыми наставниками для человека являются, конечно же, его родители. И поэтому Писание говорит, книга Притч, 6 глава, 20 стих, «Храни заповеди отца твоего и не отвергай наставления матери твоей». Поэтому большое благословение для человека, когда у него христианские родители, которые учат, наставляют и передают Слово Божье. Во-вторых, наставниками являются те, кого Господь поставил старшими в церкви. Служители, да, пастора, епископы, декана. Апостол Петр пишет, 1 послание Петра, 5 глава, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям». Не всегда хочется, не всегда это нравится, но это то, что помогает, опять же, развивать в себе правильный характер. Потому что передается какое-то знание, жизненный опыт, в том числе дисциплинирование и так далее. И Писание говорит, что в этом случае, если мы это делаем, повинуясь пастырям, мы получаем благословение в нашей жизни. Более того, Писание говорит, что больше благословляет меньшего. Давая определенное положение власти, Бог дал силу благословляющего слова. Таким благословляющим словом обладают родители по отношению к детям. Точно таким же благословляющим словом обладают пасторы, служители по отношению к членам церкви. И поэтому Писание нам говорит об этом, что мы должны так себя вести по отношению к тем, кого Господь над нами поставил старшими, чтобы они не плакали от нас. Есть такое выражение. Потому что для вас же это не полезно. Знаете, они имеют силу благословляющего слова. Если мы правильно поступаем, прислушиваясь, да, к тем словам наставления, может быть, даже иногда где-то в чем-то обличение, исправление, корректировки и так далее, в итоге, как послушные люди, мы получаем от тех, кто для нас старше, благословение. И это благословение производит действие в нашей жизни, потому что Бог в ответ на слова благословения сам благословляет. А если мы нашим поведением пастора до слез довели, вряд ли вы услышите благословляющее слово в ваш адрес. Это будет слово просьбы перед Господом, чтобы он смирил этого непослушного человека, который поступает неправильно, чтобы он дал ему исправление, осознание греха, остановил в том, что он делает неправильно. И это тоже молитва, забота и переживание, но она будет дисциплинировать нас, и поэтому для нас не полезно в том плане, что мы вместо благословения сначала получим какие-то определенные дисциплинарные воздействия. Ну а потом уже, если мы исправились, и он перестал от нас плакать, придет благословение в нашу жизнь. Поэтому, ну, знаете, зачем нам доводить до слез? Давайте лучше сразу так поступать, чтобы было благословляющее слово, правда же? И в-третьих, это отношение с окружающими людьми. Послание к евреям, 3 глава, 12-13 стихи. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Мы влияем друг на друга. Через общение, через совместный труд, через многое другое. Вот почему так важно иметь христианских друзей. Вот почему так важно быть в общении, в том числе в церкви, в домашней церкви, в среде людей, которые вместе хотят исполнять Божью волю. Мы можем влиять друг на друга так, чтобы не обольстились грехом. И в итоге характер человека, христианина, должен быть как характер Христа, в идеале, конечно же, и стремиться к этому. Характер наш можно выразить плодом нашего духа. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи, говорит так. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот если это нам присуще нашему характеру, проповедь нашей жизни будет иметь успех. И люди действительно будут благодарить Отца нашего Небесного за то, какие мы есть. Что нужно делать, чтобы наш характер менялся? Ну, во-первых, признать, что наша греховная природа требует изменений, и каждому из нас нужно работать над своим характером. Нам проще кого-то другого заставлять, но в первую очередь мы должны себя менять. И поэтому Писание говорит, святой да освящается еще, продолжайте. Никогда не стоит считать, что я человек с золотым характером. И мне ничего не надо менять в своей жизни, пусть другие меняются. Есть что-то, что, над чем нужно работать, и поэтому, обращая внимание на себя, мы молимся и просим, чтобы наш характер становился лучше и лучше и лучше. И Писание говорит нам об этом следующее. Римлянам 6 глава 12-13 стихи. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члена вашего греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Второе – быть готовым прислушиваться к критике нашего характера. 140-й Псалом, 5 стих. «Пусть наказывает меня праведник, это милость». Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Поэтому, когда звучит хорошая критика со стороны праведника, со стороны тех, которые с заботой о нас подсказывают этого блага, и это нам не повредит, пусть Бог благословит в этом. Третье – это изучение Священного Писания. Ну, можно сказать так, библейское образование. И это не означает обязательно лишь только обучение в богословских учебных заведениях, хотя, если есть такая возможность, никогда не упускайте, чтобы поучиться в библейской школе, быть на изучении, разборе Священного Писания, но это означает и самостоятельное изучение, чтение, пребывание в Слове Божьем. Без знания Священного Писания, без тщательного изучения Библии, исследования тому, что там написано, невозможно формирование христианского характера. Апостол Павел пишет Тимофею, второе послание к Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». То есть быть вот этим как раз человеком, чья жизнь в том числе является проповедью Евангелия, кто живет в соответствии с Евангелием, который верно преподает слово истины. Но чтобы это было, что нужно делать? И он чуть ранее ему сказал об этом. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 13 стих. «Занимайся чтением, наставлением, учением». Ну и четвертых, это постоянная самодисциплина. То есть это означает о том, что мы не должны быть людьми, которые думают, что это произойдет само по себе без нашего усилия. Писание говорит постоянно «старайся, будь». Христос говорил «прилагайте усилия, действуйте». То есть то, что требуется с нашей стороны. И поэтому, если мы это делаем, прося у Бога мудрости и сил, умея правильно расставить приоритеты в нашей жизни, главное дело главным, мы в итоге будем теми, которые будут поступать так, что, видя наши добрые дела, люди прославят Отца вашего Небесного. Мы будем молиться об этом, давайте мы встанем. И я также хочу обратиться в том числе и к тем, кто, возможно, впервые пришел на служение, может быть, вы какое-то время ходите, и где-то тоже задумываясь о своей жизни, в том числе о своих отношениях, где-то о характере, вы осознаете, что не все так всегда хорошо. И надо отметить, что просто самостоятельно самому поменять характер без Бога невозможно. И просто даже измененный характер – это еще не есть спасение. И поэтому, в первую очередь, для того, чтобы наша жизнь поменялась, нам нужно спасение, которое дает Господь. А спасение мы получаем через покаяние, когда мы приходим, когда мы признаем Иисуса Христа нашим Господом, Спасителем и просим, чтобы Он простил наши грехи. И поэтому сейчас, когда мы будем петь, братья-служители будут здесь впереди для того, чтобы вы могли вместе с ними совершить молитву покаяния. Если вы видите в этом необходимость, если вы хотите получить прощение грехов, чтобы ваша жизнь менялась, чтобы примириться с Богом, иметь правильное отношение с Ним и через это отношение с окружающими, можете выйти вперед, мы будем вместе с вами молиться. Может быть, есть те, которые давно уже в церкви, члены церкви, но вы чувствуете, что в вашей жизни есть что-то, что не дает возможности реализовать те способности, таланты, которые Бог дал, быть в том призвании, которое Бог дает. Есть проблемы в отношениях с ближними. И это связано с тем, что где-то что-то не так с нашим характером. И вы нуждаетесь в том, чтобы за вас помолились служители, которые имеют силу благословящего слова, и призвали Божье благословение, чтобы ваш характер менялся и не был препятствием в ваших отношениях, в жизни, в благочестии. Вы тоже можете выйти вперед, мы будем вместе с вами молиться.